Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга 7. Глава 1.
Зандер, хочу еще.
Полог палатки откинулся, и, словно к себе домой, к нам ворвался зеленый вихрь, воплотившийся в Альтаюрин. Глаза девушки сверкали от предвкушения. В них больше не было скучающего и безразличного ко всему выражения. Альтая ожила, причем настолько, что цеплялась за свое новое состояние всеми лапами, не желая его упускать. Ради этого она даже готова была вломиться в чужую палатку, чтобы потребовать новую порцию удовольствия. На столике появилась книга, что некогда принадлежала Деро Друлу. Никогда бы не подумал, что кто-то в здравом уме будет читать стихи и приключенческие романы, составляющие большую часть его библиотеки. Даже моя хозяйственная жена считала эти книги бесполезным мусором и перенесла в особый раздел, туда, куда мы складировали все, что надлежало продать при первой возможности. Большую часть этого сокровища составляло бесполезное хозяйство мимика Язи, притворявшегося искателем. Велея все же разобрала огромную кучу, доставшуюся нам в наследство от демона. Часть золотых контрактов наверняка понравится Клайду Фену. Судя по ним, в беспределе первого пояса мира людей были задействованы не только дома Сот и Друл, но и несколько домов дома Мисс. Однако не документами оказался полезен нам старый мимик. Среди огромной кучи ненужного хлама мы обнаружили несколько пространственных кошельков демонов, наполненными травами нулевого и первого поясов, огромную гору духовных камней, несколько десятков свитков с алхимическими рецептами, словно намек, что нам все же стоит заняться алхимией, несколько ножей древних, пробивающих духовный доспех этапа воин, что мы уже проверили, а также, что порадовало меня больше всего, 3 сердца аномалий этапа воин красного ранга. Пусть они бесполезны для нас с Вилеей, но могут стать отличными картриджами для регенерационной капсулы. Если кому-то станет настолько плохо, что лечение не поможет, есть способ исправить ситуацию. Кстати, интересно, а регенерационная капсула сможет помочь наставнице Эйрин? Теоретически да, но я даже не мог представить себе ситуацию, при которой подойду к заместителю главы и предложу избавить ее от уродства.
«Зандер, она шумит опять!»
Сквозь сон недовольно пробурчала Вилея.
«Сделай так, чтобы не шумела, ибо если это сделаю я, никому не понравится».
На столике рядом с Альтаей появились сразу 3 новые книги. Этого должно ей хватить дня на 2, не меньше. Девушка схватила мой подарок и вновь превратилась в зеленый вихрь, едва не вырвав полог нашей палатки с корнем. Кто бы мог подумать, что дочь князя окажется поклонницей сомнительного творчества бездарных писателей мира людей. 5 дней назад, когда нас телепортом отправили в это позабытое небом место, Альтая явилась ко мне с предложением. Ее интересовало все, что касалось мира людей, и за это она готова была платить. Знаниями, навыками, техниками, всем, чем только может. Наверняка девушку интересовали учебники школы Серебряной Цапли, и она рассчитывала на то, что именно их я ей и предоставлю, но у меня на этот счет имелись свои соображения. Я и так совершил непозволительную глупость, продемонстрировав дочери князя много лишнего. Поэтому вручил ей книгу из библиотеки Деро Друла, в ответ запросив информацию о том, каким образом нужно закрываться от энергетических вампиров. Альтая с сомнением приняла книгу, обещала подумать, но уже через 6 часов ворвалась к нам в палатку, едва не вынудив Вилею защищать свою собственность. Остановил мою жену безумный взгляд Алтаи. Такой взбудораженной дочь князя никто из нас не видел. Так и началось погружение девушки в выдуманные миры людских писателей. Причем не бесплатно. Мне тоже вручили несколько книг, на несколько порядков полезней. К примеру, мне удалось разобраться в принципе блокировки поглощения энергии, но для тестирования требовался достойный соперник. Причем, что немаловажно, этот принцип работал в обе стороны. Являясь энергетическим вампиром, мне ничего бы не стоило обойти установленную стандартным способом защиту. Поэтому достойный соперник и требовался, чтобы все проверить. Наверное, стоит уделить какое-то время, чтобы описать всю красоту положения, в котором мы оказались. Соревнования между школами проводились где-то в дебрях 2-го круга мира демонов, куда всех участников доставили порталами. Перед нами раскинулся огромный красный лес, чем-то напоминающий лес Дандура. Непроходимый, мрачный и наполненный всевозможными зверями, как и весьма ценными травами. Духовное зрение показало мне несколько интересных экземпляров растений, распространенных на самой границе доступной мне 10-километровой зоны. Школы разделили. Мы понятия не имели, где находятся наши противники. Школу Синего Лотоса поселили на опушке леса и окружили защитной формацией. Видимо, чтобы никто не вздумал сбежать, хотя порталы работали исправно круглые сутки. Участники турнира проживали в палатках, предоставленных школой, но после того, как мы с Вилеей посмотрели на наше временное жилище, желание в нем жить отпало само собой. Пришлось использовать свое, привычное. Спустя какое-то время рядом с нашей палаткой появилось настоящее чудо — творение демонов центра. Альта и Рин, осознав, что не обязательно подвергать себя лишениям, установила свою красную палатку, вызвав у моей жены зубовный скрежет. Прозвучала даже фраза «Мне надо», но Вилея все же взяла себя в руки. Дальше началось томительное ожидание. Жребий разделил команды на пары, после чего определил последовательность соревнований. Нам досталась школа Небесной Глади. Новые для нас Вилея названия, но вполне знакомые всем остальным. Судя по всему, не самая лучшая из школ, если никто не скрывал радости. Недооценка соперника меня смущала, так что пришлось изучать правила соревнований. Они оказались весьма забавными. 4 курса соревнуются между собой, но в зачет соревнований идет только состязание между 2 основными пятерками, представляющими школу целиком. Также стало понятно, почему все радовались. Школа Небесной Глади считалась неагрессивной. Даже если они выиграют, убивать соперников не станут. Соревнования представляли собой весьма интересную систему, с которой мне еще сталкиваться не приходилось. В лесу находилось 5 укреплений. Случайным образом определялось одно из них, куда помещалась первая команда. Задача второй заключалась в том, чтобы определить, какое из 5 укреплений правильное, после чего напасть на него, изъять флаг, расположенный в центральной комнате, и доставить его на свою исходную точку. После первого раунда команды менялись местами. Вернее, менялись местами те, кто выжил после первого раунда, ибо нападающих и защитников никто не ограничивал в летальных техниках. Все, что доступно студентам этапа воин, включая всевозможные артефакты. Ибо в реальном бою противник не будет щепетилен и использует все, что у него есть. На одну атаку отводилось 6 часов, и если атакующие за это время не справлялись, им засчитывалось поражение, даже если они к этому моменту поубивали всех защитников. Согласно жребию, наша школа должна выступать последней. Каждой паре отводилось 2 дня. 1 на курсы, 2 на сводную команду. Школа Ярости растоптала своих противников. В живых они оставили 2 из 5 соперников. Вышла в следующий этап и школа Тишины. Артефакторы убивать никого не стали. Они действовали максимально эффективно, выиграв свои состязания всего за 9 часов. Сегодня заканчивали свое выступление школы Буйного Быка и Тихой Воды. Вчера во всех 4 состязаниях победила школа Буйного Быка, так что с большой долей вероятности они тоже пройдут сегодня в следующий этап.
«Весь сон испортила!»
Злющая Вилея уселась и с неприязнью посмотрела на вход.
«Прибить ее, что ли? Бесит жутко! Муж, что у нас на завтрак?»
«Да, еще одно мое нововведение. Каждый день я готовил нам еду по рецептам, прочтенным в книге Клайда Фэна. Готовить мне нравилось». Процесс позволял отключаться от томительного ожидания. К тому же, если в столовой школы Синего Лотоса кормили сносно, то здесь, на выезде, нам предоставляли настоящую бурду. Мне хватило одного взгляда на то, что назвали вкусной и питательной кашей, чтобы осознать, есть я это ни в коем случае не буду. Нет, попробовать-то я все же попробовал, ибо нельзя судить о чьем-то творении по внешнему виду. Но именно после этого принял решение о готовке. В первый день мы ели с Вилеей вдвоем. Утром 2-го к нам подошла Альтая и словно невзначай спросила, что это так вкусно пахнет. Пришлось пояснять и даже делиться. Наверное, это была ошибка, ибо когда я начал готовить обед, Альтая уже стояла рядом, записывая процесс готовки. Девушку интересовало все, что касалось жизни людей. Быт, уклад жизни, принципы возвышения, даже то, как они готовят себе еду. Собственно, как-то незаметно дочь князя начала постоянно у нас гостить. Вилея не возражала, с Альтайей ей удавалось поговорить на любимую тему всех девушек. На 2-й день моя жена продемонстрировала Альтае изделие мастера Масила, вызвав у зеленоволосой небывалый восторг. Та в ответ затащила Вилею в свою палатку, где продемонстрировала то, что носят дамы из центра. Путем недолгих обсуждений было принято решение, что мастер Масил — гений, потому что создаваемые им шедевры достойны восхищения.
«Гадство! Все же узнали!»
— послышалась реплика Альтаи. Девушка сидела неподалеку от меня, погрузившись в чтение. но не забывая поглядывать на то, что происходит в лагере. Я перевел взгляд на портал. Оттуда выходила весьма достойная делегация. Во главе с зародышем бога, выглядевшим черным пятном, явились несколько незнакомых мне владык, какой-то смутно знакомый демон этапа ученик, а также заместитель главы нашей школы. Вместо того, чтобы пойти в палатку одного из старших преподавателей, представленного к нам в качестве наблюдателя, вся эта бригада двинулась в нашу сторону. «Будут проблемы?»
«Не должны. Видимо, отцу доложили, что я завела новых знакомых. Вот он и отправил сюда своего помощника. Не ведись на его добродушное лицо и милую улыбку. Это страшный демон».
Оставалось только вздохнуть и продолжить заниматься своим делом. Отвлекаться во время готовки не следовало, даже если тебя почтили вниманием представители такого высокого племени. Вся компания остановилась в метре от нас. Краем глаза я видел, что студенты разошлись по палаткам. За это отвечал один из явившихся владык, довольно шустро успевший всех организовать. Меня не отвлекали. Сегодня на завтрак я решил пожарить мясо, добытого вчера вечером кабана. Не факт, что в обед удастся поесть, а мясо растущим организмам всегда нужно. В качестве приправы использовал велерейские травы, придавшие блюду незабываемый вкус. Они не только сохраняли энергию внутри мяса, но еще и насыщали его дополнительным, весьма пикантным ароматом. Еды у меня было много, так что я без лишних вопросов воплотил несколько тарелок, и, разложив на них свое творение, два блюда отложил в сторону, себе и Велее, одно протянул Альтай Рин, остальные поставил на стол перед собой. «Прошу, понимаю, что не каждый день приходится начинать с мяса кабана этапа воина золотого ранга, приправленного велерейскими травами, но ничего другого, к сожалению, сегодня предложить не могу. Единственная проблема — у меня приборов на всех нет».
«Ничего, у нас все с собой», — произнес демон этапа зародыш бога.
Выглядел он действительно как мягкая булочка. Добродушное лицо, которое не портили даже ярко-желтые глаза, милая улыбка, аккуратно убранные в пучок черные волосы, довольно пышная борода, едва прикрывающая шею. Дорогие благовония дополняли образ, показывая, что явившийся демон внимательно следил за своей внешностью. Он выглядел как добрый дядюшка. Ему было на вид лет 60. Морщины уже коснулись лица, но только самую малость. Усевшись в кресло, зародыш бога достал приборы и, подтянув к себе одну из тарелок, втянул носом запах. Отрезав кусок, демон закинул его в рот, прожевал и зажмурил глаза от удовольствия.
«Давненько мне не приходилось пробовать человеческой еды, тем более так хорошо приготовленной. Прошу, коллеги, угощайтесь. Нехорошо оскорблять столь радушного хозяина».
Противоречить словам зародыша бога никто не стал. Из палатки вышла Велея. Я предупредил ее о том, что у нас гости. Забрав свою порцию, моя жена какое-то время думала над тем, где разместиться, и не нашла ничего лучше, чем установить кресло рядом с Альтаей. Единственное свободное место. Заметив, что главный демон закончил с блюдом, Велея на правах хозяйки спросила: «Чай?»
«Не откажусь», — улыбнулся зародыш бога.
«Забавно. Никто даже не думал представляться, но все вели себя так, словно были друг с другом знакомы как минимум несколько лет. Напрягало». Велея достала пиалы и принялась разливать чай. В аномалии у нас всегда хранился заполненный чайник. Не могу сказать, что специально для таких случаев. Просто мне нравилось, как за мной ухаживает Велея. А ждать, пока вскипит вода и заварится чай, зачастую было некогда. Поэтому мы всегда готовили несколько чайников, чтобы при случае ими воспользоваться. В пространственной аномалии нет понятия времени, так что заваренный чай не портился.
«Что ж, порадовали старика, порадовали!»
Зародыш бога довольно откинулся на свое кресло и посмотрел на потупившуюся Альтаю. Та даже книгу убрала.
«Девочка, представишь нам своих новых друзей?»
«Знакомые, просто знакомые», — ответила хмурая Альтая.
«Конечно, знакомые», — добродушно улыбнулся гость. «Всем бы таких знакомых, что так вкусно кормят три раза в день. Да еще и денег за это не просят. И книжечка, что ты спрятала, в нашей библиотеке такого не было. Полагаю, в библиотеке школы Синего Лотоса тоже недостачи нет. Значит, получила ты ее где-то в другом месте. Дай угадаю, знакомые подогнали, верно?»
«Что вы от меня хотите?» — вспылила Альтая. «Зачем сюда явились? Удостовериться, что я живая? Все, живая, можете уходить».
«Нет, девочка, твой отец настоятельно рекомендовал нам не вмешиваться ни во что, куда ты лезешь. Даже если это межшкольное соревнование, где истинные демоны оставляют в живых двух из пяти участников. Это твой путь, и пройти его ты должна сама. Прибыли мы сюда на самом деле не из-за тебя, а из-за твоих новых знакомых, что так искусно умеют жарить мясо. Так представишь их? Или нужно спрашивать самому?
Это студенты первого курса 20-го класса школы Синего Лотоса Зандер и Вилея,
нахмурилась Альтая.
Искатели, если тебе это что-то говорит.
«Говорит не то слово», — улыбнулся гость. «Скажи, девочка, ты же в курсе, что искатели — это чисто человеческая гильдия. Амулеты, что находятся на шее у Зандра и Вилей, с легкостью могут уничтожить любого присутствующего на этой поляне. Пожалуй, даже меня остановят. Странно, не находишь? Пришлось постараться, выясняя, кем же являются эти двое. Зандр и Вилея. Скажите, искатели, а из какого вы племени?»
«У искателя нет ни племени, ни рода. Принимая право носить эту пластину, искатели навсегда отказываются от своего прошлого», — ответил я. Куда клонил зародыш бога, я прекрасно понял. Как и узнал прибывшего вместе с ним демона этапа ученик. Забавно, но видел я его в своей жизни всего один раз, да и то мельком. Связанный. Он лежал на земле, пока я старался справиться с обуревавшими меня силами поглощенных демонов, защищая червоточину. Тот самый бездарный артефактор, что изготавливал тонну всякой всячины для демонов моего мира. Великий творец Каррос.
И все же хотелось бы услышать ответ.
Улыбка зародыша бога обезоруживала. Если бы Альтая заранее не предупредила, кто это такой, можно было бы даже и проникнуться. «Прошу простить, старший, это невозможно. Нельзя называться искателем, следуя правилам лишь выборочно. Это будет неугодно небу».
«Небу», — улыбнулся демон. «Ты же в курсе, искатель, что в этом мире никто так не говорит».
«Так говорят искатели, старший. При этом я даже не до конца могу объяснить, что на самом деле означает этот термин. Небо — это то, что видит все и всех. Оно контролирует все действия искателя, все его слова, зачастую даже все его помыслы. Для меня небо — это первородная душа, прокладывающая мне путь из нулевого круга к самым вершинам. То, чего вы требуете, — это прыжок в сторону. Если мы опишем свое прошлое, нет гарантии, что путь примет нас обратно».
«Язык у тебя подвешен хорошо, искатель. А ты, девочка, можешь сказать что-нибудь о своей семье?»
«Могу, конечно», — заявила Вилея. «Моя семья сидит перед тобой. Все, что у меня есть, — мой самец. Большего мне не нужно».
«Вот ты больше похожа на демона».
Добродушное лицо гостя расплылось в очередной улыбке.
«Гордая, своенравная, уверенная и ведущая себя так, словно за спиной есть дом. Настоящая самка. Чего не сказать о тебе, искатель Зандер?»
«На что ты намекаешь, дядя Фасор?»
Альтая вновь вспылила.
«Намекаю? Девочка моя, я уже слишком стар, чтобы на что-то намекать. Вот знающие демоны говорят, что искатель Зандер не тот, за кого себя выдает. Как, собственно, и искатель Вилея. Ведь так, уважаемый артефактор?»
«Все верно!»
Голос у великого творца Карроса походил на воронье карканье. Да и сам он был каким-то высохшим, словно провел не один год под палящими лучами Эарис.
«Эти двое напали на меня и мою команду, когда мы разграбляли механизм древних людей. Это они! Я узнаю их даже в таком обличии! Меня, великого творца Карроса, не обмануть жалким людишкам!»
«Вот видишь, девочка, с кем приходится работать. Люди, притворяющиеся демонами. Поэтому я и хочу услышать, из какого они племени, чтобы продолжить свои поиски. Нехорошо, когда рядом с тобой появляются опасные твари».
«Он похож на человека?»
Альтая даже вскочила на ноги и ткнула в меня пальцем.
«Нет, но ты сама прекрасно знаешь, на что способны хорошие артефакты».
«Дядя Фасор, я слишком долго тебя знаю. Прекращай весь этот балаган. Ты никогда бы не сел с человеком за один стол, и тем более никогда бы не стал принимать от него еду. Ответь, на нем есть артефакты, меняющие сущность?»
«Нет, девочка, артефактов на нем нет».
«Тогда я не понимаю, к чему весь этот разговор? Для чего ты притащил сюда эту бездарность? Кто это вообще? Что за великий творец Каррос, о котором я никогда не слышала?»
«Это демон, 20 лет проживший в мире людей», — пояснил дядя Фасор. «Видимо, все же Фасор Рин. Наткнулись на него, когда собирали информацию про твоих новых друзей. Вы же не будете отрицать, что являетесь учениками искателя Герлона. Наставник Герлон многому научил нас, — подтвердил я. «Благодаря ему, собственно, мы с Вилей и решили стать искателями. Этот Даус показал, что такое небо. Этот Даус отстоял наше право называться искателями. Причем отстаивал его перед главой клана Феникса и самим императором. Пластины, что находятся у нас, несут в себе частичку императора, поэтому они такие сильные и при этом не вредят нам, несмотря на наше происхождение. В том, что зародыш бога медного ранга искатель Герлон является нашим наставником, нет никакой тайны. Полагаю, вы были в Зулимане и прекрасно знаете, кто такие основатели турнира».
«В том-то и дело, что я был в Зулимане. Забавную информацию мне удалось там собрать. То туда явились демоны-человек, то два человека, то два демона. Все настолько странно, что мне пришлось даже принять соответствующие меры. Где это видано, чтобы даусы свободно въезжали в город и основывали турнир? Мало того, что искатель Герлон вольготно чувствовал себя в Зулимане, он еще и зародыши бога умудрился прикончить. Если бы не величие владыки Шанари, быть беде. Печально, что жители приграничного города забыли о главном предназначении и впустили к себе людей. Полагаю, кого-то нужно показательно наказать, не считаете? Люди — это прежде всего еда, потом слуги, рабы, но никак не партнеры. Хоть в этом, девочка, наши мысли совпадают?»
«Люди — еда», — подтвердила Альтая Рин. «Но эта еда умудряется создавать интересные вещи, дядя Фасор. Книги, артефакты. Ты бы видел их одежду. У нас такой нет».
«Одежда — это хорошо. Одежду я люблю». Фасор Рин погладил свою золотистую мантию. «Однако нужно окончательно разобраться, кто есть кто. Не всегда то, что видят глаза, является таким на самом деле. Искатель Зандер, хочу тебя проверить. Подойди».
Спину прожгло предчувствием неприятности. Тем не менее, я подошел к зародышу бога. Тот не стал ничего придумывать и положил ладонь мне на плечо. В меня ударил поток энергии, что едва не превратил в лепешку. Демон задействовал все исследующие техники и печати, что знал. Многие из них были мне незнакомы, но разглядеть подробности не удалось. Слишком все быстро прошло. Демон действовал на совершенно ином уровне. Однако нечто положительное от такого я для себя все же нашел. Пока упитанный родич Альтая занимался тем, что изучал меня, мне удалось обратное — изучить энергетическую структуру зародыша бога. Отличия между ним и владыкой были минимальны, только в ядре духа. Оно казалось таким огромным, что на его фоне все остальные образования выглядели крохотными. Детали рассмотреть мне не удалось. Фасор Рин убрал руку.
«Металлическая штука в мозгу для чего?»
«Усилитель духовного зрения устанавливается через лечебную капсулу древних людей».
«Альтая, для тебя неожиданно нашлось задание».
Фасор Рин повернулся к хмурой племяннице.
«Нужно выяснить у искателя Зандра все, что касается железки в его голове. Что делает, как работает, где получить. Любые мелочи. Искатель Зандра ведь пойдет нам навстречу и не станет утаивать информацию о своем интересном приобретении». «Это был вопрос, искатель. Мне известно о том, как искатели относятся к данному слову. Мне же удастся его получить, верно?»
«Альтай узнает все, что я знаю по устройству в своей голове», произнес я после паузы. Выбора мне не оставили. Фасор Рин какое-то время посидел, покрутив фразу на языке, после чего кивнул и снова расплылся в улыбке.
«Искатель Вилея, хочу проверить и тебя. Подойди».
Вилея хотела в очередной раз что-то ляпнуть, но мне удалось этому помешать. Сейчас не время показывать свой норов. Тяжело вздохнув, моя жена подошла к толстяку и позволила положить руку на плечо.
«Что могу сказать? Идеальный демон. Ноль разума, зато какое тело. Пожалуй, если бы не небольшая преграда, из тебя мог бы получиться замечательный абсолют тела. Что ж, мне удалось выяснить все, что я хотел. Скажи мне, великий творец Каррос, ты по-прежнему считаешь, что это люди?»
«Но они же! Я видел своими глазами!»
Замялся артефактор, и это было последнее, что он сделал в своей жизни. На землю посыпался черный пепел. Все, что осталось от бездарного артефактора.
«Значит, ваши подозрения не подтвердились? Они демоны?»
— неожиданно для всех спросила наставница Эйрин.
«Из того, что я могу видеть и чувствовать, абсолютное», — заверил ее Фасор Рин. «Благодарю за помощь, заместитель главы школы Синего Лотоса. Понимаю, что студенты должны настраиваться на завтрашний бой, но слишком поразительную информацию мы получили относительно этой странной парочки. Буду признателен, если по результатам их обучения, как годового, так и общего,
составить небольшой отчет. Князь никогда не позволит крутиться рядом со своей младшей дочерью всякому отребью».
«Как будет угодно», — кивнула наставница Эйрин. «Студент Зандер, зайди ко мне в палатку вечером. Нужно обсудить с тобой стратегию на предстоящий бой».